Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» в эфире «Радиожурнал». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ, и тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Станция Войковская. Влияет ли топонимика на наше сознание? Праведники и грешники. Кому из нас пришел Христос? Юбилей третьей части «Властелина колец», о чем на самом деле писал Толкин в своих книгах. Традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
23 октября 1990 года, то есть 25 лет назад, городу Горькому вернули историческое название Нижний Новгород. 90-е годы – это вообще время попыток переосмысления истории и, как следствие, время переименования городов и улиц. Но волна переименований осталась в прошлом уже, а сегодня общественная реакция на предложение сменить название станции Войковская весьма неоднозначна. Кто-то за, кто-то против, и многим вообще все равно. Возможно, происходит это потому, что слишком мы уже устали от нестабильности и, по крайней мере, в быту уже не хочется перемен. Все вполне понятно, но проблема в том, что каждое название – это не только часть нашего адреса или точка на карте метро, это еще и определенный символ. Мы задались вопросом, если мы – это то, что мы едим, то, что мы пьем, то, что мы читаем и смотрим, то вполне логично предположить, что мы – это точно так же те смыслы и символы, которые нас окружают. Так ли это? Над этим вопросом вместе с нами размышляет искусствовед, публицист, заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института апостола Андрея Ирина Языкова. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько влияет на наше сознание топонимика городская, и насколько важно, вот в какой среде смысловой мы живем, находимся и воспитываем детей?
Ну, безусловно, влияет, конечно, потому что все, что окружает человека, формирует его внутренний мир, его отношение к этому миру. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Если мы действительно не понимаем, что мы увековечиваем, да, какие имена носят наши улицы, там, станции метро и так далее, то, значит, мы не понимаем мир, в котором мы живем. Все-таки мы покаялись за прошлое или не покаялись. Все-таки мы хотим двигаться в ином направлении или мы снова возвращаемся на круги своя. То есть, безусловно, это историческое сознание, оно формируется этими названиями. Конечно, это отражает наше какое-то вот такое состояние растерянности и непонимания того, что с нами происходит. Но если человек не понимает, что с ним происходит, как он может строить свою жизнь дальше? То же самое со всем народом, со всей нашей культурой.
А вы думаете, что-то принципиально изменится, если названия эти будут иными, если мы их поменяем и уберем с карты?
Ну, понимаете, это, конечно, процесс не сиюминутный. Если мы назовем Ленинский проспект, я не знаю, там, проспектом Второго, это не значит, что мы тут же все станем монархистами и перестанем быть людьми с коммунистическим прошлым. Это все формирует постепенно. Если мы не делаем шага, да, в эту сторону, то, значит, на что же мы надеемся? Да? Дорогу в Стули, она начинается с первого шага, известная восточная пословица. Поэтому эти шаги делать непременно нужно. Непременно вообще осмысливать город как пространство, в котором мы живем, не просто с бытовой точки зрения живем, да, но это часть космоса. То есть часть вот такого пространства, в котором живет человек перед Богом, живет человек с Богом, живет человек со своей историей, своей совестью, наконец.
Спасибо вам большое. Да, с нами на связи была Ирина Константиновна Языкова, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. До свидания.
До свидания.
Thank you. Есть мнение, что название Войковское присвоено станции и улице с самого начала, а значит, его не следует менять, потому что следует признать его историческим, и оно таким образом подпадает под соответствующую защиту. С этим не согласен руководитель общественной организации «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Я бы сразу сказал, что это вряд ли градозащитный вопрос, потому что не считаю это название исторически ценным. Кто-то скажет, что это исторически ценное название, поскольку другого не было, это изначально присвоенная станция название. Чтобы уйти от этих споров, общественное движение «Архнадзор» предлагало некоторое время назад разработать региональный городской закон об объектах топонимики, как о виде объектов культурного наследия, о порядке их защиты и изменения. А по аналогии с законом о недвижимых памятниках истории и культуры, здесь нужно было бы создать реестр, определив экспертным образом, какие названия являются неприкосновенными, то есть сузив поле споров, максимально сузив, создав правовое пространство для этого обсуждения. Думаю, что в результате такой экспертизы станция Войковская не вошла бы в число охраняемых названий. Если говорить о человеческой оценке, моей личной, то, конечно, это название неприятное, оно посвящено разбойнику, и на месте левых партий и просто сторонников левых взглядов я бы не держался за это название. Ну, а когда есть консенсусное решение о переименовании или о возвращении исторического названия, да, надо идти на такие траты. Это не так дорого, как траты на плитку и фонари.
Это было мнение руководителя общественной организации «Архнадзор» Рустама Рахматуллина. А мы продолжаем размышлять на эту тему. Не стоит недооценивать влияние топонимики и городской среды в целом на внутренний мир человека, особенно когда речь идет о названиях, которые связаны с историей нашей страны. Так считает доктор исторических наук, профессор МГИМО Виктория Уколова.
Названия, они формируют пространство такое культурное, мыслительное, и даже, если хотите, внутреннее духовное пространство человека, особенно привычные с детства, особенно исторические, особенно связанные с очень значительными событиями или личностями в истории России. Конечно, это очень важно. И исторически, и по-человечески несправедливо увековечивать вот такие имена людей, которые принесли зло нашей Родине. Другое дело, что не надо устраивать массовых переименований одновременно, революционно и так далее. Но спокойно, по мере, так сказать, возможности, мне кажется, что хорошо было бы все-таки от таких имен избавиться.
Это было мнение Виктории Ивановны Уколовой, профессора МГИМО, доктора исторических наук. Понятно, что в вопросах переименования общественное мнение должно быть главным и решающим фактором. Но ведь общество, как мы понимаем, это не абстрактная категория, а общество, это оно состоит из нас, из каждого конкретного человека. И поэтому для таких решений нам, видимо, придется разбираться с нашим прошлым и осмыслять собственную историю. Такой вот у нас вызов времени. Посмотрим, насколько это реально. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы и даже разночтения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Здесь сразу возникает два вопроса. Во-первых, почему Христос все время говорит фарисеям не то, что они хотят от него услышать? А во-вторых, кто в этой жизни праведники, а кто грешники? Кто здоров и кто болен? И как в этом во всем разобраться? В нашей студии протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета. Отец Лев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот скажите, что это за парадокс такой? Фарисеи все время спрашивают Христа одно, а он им отвечает совсем другое. Не то, чего они от него ждали бы и могли бы услышать.
Каждый раз фарисеи и книжники, искушавшие Христа, слышали в ответ не то, что они ожидали услышать. Это тоже очень интересная проблема, поскольку указывает на базовое расхождение позиции фарисеев и позиции Господа нашего Иисуса Христа. В самом деле, и фарисеям, и книжникам, как мы знаем, было свойственно сугубо законническое отношение ко всем предписаниям Ветхого Завета. Само по себе исполнение закона, конечно, святое дело, но когда оно механически затмевает собой все живое содержание библейского текста, они поэтому и сталкивались с тем, что Христос говорил не то, что они хотели услышать. Потому что Христос нес истину, нес живой свет спасения, а не механическое такое исполнение отдельных предписаний. Возвращаясь к только что поставленному вами вопросу, как же так, не больные, не здоровые,
нездоровые,
а больные
нуждаются
во враче.
Те, кто в храме, все больные.
Да, нет, здесь мы с вами при такой трактовке упустили одно очень существенное слово в этой евангельской фразе. «Призвал». Речь идет о призыве. О точке перемены своего мироощущения, своего сознания, своей внутренней душевной направленности. Когда человек однажды останавливается и осознает, что ему нужно изменить направление своего пути. Это как следствие призыва Господа. И каждый, кто сегодня оказался в церковной ограде, знает в своей собственной судьбе, в своей биографии тот поворотный момент, когда однажды он понял, что это ему необходимо – быть в храме, быть в церкви, осознавать себя православным человеком и жить жизнью в вере.
Значит, в этот момент человек осознал себя больным?
Он осознал себя нуждающимся в покаянии. А это уже верный путь к выздоровлению. Угу. Если этот образ использовать, вы понимаете, что даже если мы вот в эту осеннюю такую склонную
погоду
ко всяким
или не погоду,
простудам
да.
погоду, да, будем говорить о простудных заболеваниях, то мы с вами поймем, что чем раньше человек начинает лечиться, тем быстрее он физически поправится, окрепнет. И поэтому очень важным бывает момент осознания своего болезненного состояния. А вот это и есть путь к покаянию, понимание грешной своей природы и горячего, пламенного желания изменить свою жизнь.
Мне кажется, это возможно только в том случае, если у человека созрел внутренний вопрос о том, что же происходит в его жизни, в чем смысл этой жизни, в чем смысл смерти, что не менее важно. Если эти вопросы внутри нас не сформулированы или еще пока, то есть не являются главными в нашей жизни, то что бы нам ни говорили, как бы ни были прекрасны слова, которые произносят представители церкви на совершенно разных уровнях, и на уровне патриарха, и на уровне простых священников, это все будет мимо.
Я думаю, с вами можно полностью согласиться, поскольку очень важно апеллировать не только к разуму, сознанию человека, его интеллекту, но к его душе, к его сердцу, к его эмоциям. И если мы с вами с этой точки зрения посмотрим на жизнь человека, то в ней можно выделить те направления, которые на философском языке можно назвать как экзистенциальные, от слова «существование». Жизнь, смерть, любовь, познание, творчество – вот, на мой взгляд, эти основные направления очень сильно влияют на формирование личности человека, то, как он для себя внутренне ощущает и определяет названное направление. И поэтому задуматься над коренными проблемами бытия, можно сказать, онтологического свойства, такими как жизнь и смерть, конечно, это облегчает путь в церковную ограду.
Мне кажется, что вот как раз вопрос к фарисеям состоит в том, что их эти вопросы уже перестали волновать и интересовать. У них на все свои ответы уже были готовы.
Вы знаете, одной из самых страшных, на мой взгляд, болезней души человеческой является болезнь самоуспокоенности. Утверждение в том, что тобой уже постигнута истина в конечной инстанции, тебе все понятно, тебе все ясно, тебе не о чем задумываться, ты доволен собой, ты уверен, что идешь правильным путем, это самый губительный, самый опасный путь.
Отец Лев, а как этого избежать?
Ну, если очень коротко, жить, повторяю, жизнью в вере. жить жизнью православного человека, жить жизнью прихода, общины, молиться келейно, молиться в храме, исповедоваться, причащаться святых даров.
Просить Бога каким-то образом вмешаться в твою собственную жизнь.
Когда человек сам осознает, что ему это необходимо, и с этой мольбой он обращается к Господу, понимая, что от Него зависит направить его на тот спасительный путь, который приведет его к спасению.
Спасибо. У нас в студии был протоиерей Лев Симеонов, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета.
Благодарю вас. Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о новой онлайн-базе по реабилитационным наркоцентрам и о том, что читать между строк во «Властелине колец».
Сеанс связи.
В этой рубрике мы рассказываем о том, какие знаковые явления происходят в регионах России. И в этот раз очень хочется обратить внимание на хорошую инициативу, которая связывает сразу несколько регионов. Церковь создает единую сеть сопровождения наркозависимых. Это будет новая IT-система, и ее разработчики считают, что она окажет существенную помощь в реабилитации. Как работает эта модель и в чем ее прогрессивность? С нами на связи исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония» Елена Родолевская, город Санкт-Петербург. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать про эту IT-систему, которая сейчас готовится к запуску и которая, как я понимаю, будет в оперативном режиме оказывать помощь в поиске реабилитационных центров для того или иного вашего подопечного? Как это все будет работать?
На сегодня в России порядка 70 православных реабилитационных центров. И сама идея создать единую базу, которая бы помогла распределять пациентов, воспитанников по разным реабилитационным центрам, оперативно иметь информацию о том, где есть места, куда можно направить человека, информацию относительно того, каким образом, скажем, воспитанник путешествует из одного центра в другой, давно ли он находится в рецидиве, какие у него потребности или какие проблемы он создавал за время своего пребывания в центре, чтобы люди имели в виду, какой человек, какого человека они ждут у себя в реабилитационном центре. Ну, конечно, создание вот такой IT-системы, которая будет защищена по персональным данным и где пациенты будут учитываться не по фамилиям, а под международным кодом, в принципе, с точки зрения статистики, она существует обычно в государственных учреждениях, где все-таки все клиенты, которые попадают на учет, каким-то образом фиксируются.
Елена, а скажите, пожалуйста, правда ли, что во время прохождения реабилитации пациенты должны вести некий дневник, наблюдать за собой, то есть фактически вести такую, ну, если можно так сказать, аскетическую практику? То есть внимательно приглядываться к жизни своей души и своему внутреннему миру.
Но вообще у нас, например, в наших реабилитационных центрах, да, это правда. У нас есть папка воспитанника, и там есть много заданий, в том числе связанных с самонаблюдением, которые должен вести человек во время своего выздоровления.
А зачем это нужно, да?
Ну, дело в том, что заболевание, вот современная какая-то концепция рассматривается как биопсихосоциодуховная. Поэтому если биологические какие-то проблемы человек может преодолеть в медицинском учреждении, и это, в общем-то, процесс не более там 5-10 дней обычно, а далее, в общем-то, на первый план выходят как раз психосоциодуховные проблемы, которые он заработал во время употребления. И вот помочь разобраться с ними как раз может этапное рассмотрение проблем. Вот с точки зрения сегодняшнего видения церкви, первый этап – прийти в себя. Он как раз и сопровождается таким глубоким самоанализом, зрением тех немощей или тех проблем, тех страстей, которые охватили человека в процессе употребления. И вот умение видеть этот корень, увидеть в себе вот эту страсть – это, в принципе, овладеть навыком справляться с нею. И это полностью, конечно, соответствует такому аскетическому святоотеческому учению о преодолении страстей.
Если я правильно понимаю, то реабилитация, она проходит все же в несколько этапов. Значит ли это, что человека будут перемещать из одного города в другой вот в рамках вот этого процесса его восстановления?
центры могут быть специализированные. Одни низкопороговые для маломотивированных, в которых ребятам помогут формулировать устойчивую мотивацию. Следующие более высокопороговые, где будет продолжаться работа с человеком, которого уже замотивировали в мотивационном центре. И мотивационный центр по времени, он может быть меньше занимать времени, то есть за месяц-два человек уже вполне может определиться. Будет ли он дальше выздоравливать длительно, или он готов вернуться в город и не хочет дальше выздоравливать вот в этой системе. Поэтому, действительно, если создавать полноценную систему, то одни центры могут быть в одном, так сказать, регионе, другие в другом, и человеку можно было бы передавать.
Правильно ли я вас поняла, что вы своим пациентам предоставляете возможность выбора? Будут ли они лечиться дальше или все-таки возвращаются в свою привычную среду?
Так, а все православные реабилитационные центры оставляют за человеком свободу выбора, потому что это добровольное решение. Если человек хочет выздоравливать, то он продолжает выздоравливать. Если он хочет уйти, то дверь открыта. В любой момент он может сформулировать свое желание и покинуть реабилитационный центр.
Что бывает чаще, вот по вашему опыту? Люди остаются или уходят?
Но я могу сказать, вот по нашей практике у нас меньше 30% людей уходит по собственному желанию из реабилитационных центров.
Хороший результат. Да, спасибо вам большое за комментарий. Напомню, с нами на связи была Елена Рудалевская, исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония». Вы слушаете «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
25 октября 1955 года, то есть 60 лет назад, вышла в свет последняя книга из трилогии «Властелин колец» Джона Рональда Толкина. Она называется «Возвращение короля», и она стала самой любимой книгой всех толкинистов. О ее авторе, о созданном им мире, наверное, очень много говорят и пишут, а некоторые в этот мир даже и играют. Но, наверное, не все знают о том, что имел в виду сам автор, когда все это создавал. Вот в канун своеобразного юбилея «Властелина колец» мы решили обратиться к этой теме и говорим об этом со священником Антонием Борисовым, проректором Московской духовной академии и автором ряда публикаций, посвященных Толкину. Отец Антоний в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда мы о Толкине говорим, да, то мы знаем его как автора замечательных фэнтези и, наверное, одного из людей, благодаря которому мы обязаны популярности этого жанра. Сказка, в которую очень интересно проваливаться, это мир, в котором очень интересно находиться и жить. Но при чем здесь христианство? Вот это, конечно, большой вопрос для целого ряда читателей и зрителей.
Вопрос действительно интересный и сложный. Дело в том, что многие читатели Толкина совершенно не подозревают о и ничего не знают о его религиозных переживаниях, его религиозных предпочтениях. Толкин был убежденным католиком, членом, прихожанином Римско-католической церкви. Чтобы это не было просто таким пустым звуком, здесь необходимо знать условия, в которых жил Толкин. Что такое быть католиком на рубеже 19-20 веков? Это означает быть общественным изгоем в Англии. Дело в том, что Англия в силу исторических причин долгое время фактически запрещала находиться католической церкви на своей территории. Поэтому быть католиком в Англии в те времена, по сути, было считаться агентом неприемлемой для английского королевства организации. Толкин, тем не менее, оставался убежденным католиком, потому что католичкой была его мама. Это первый момент. Второй момент следующий. Тоже необходимо знать исторические условия. Что такое Англия конца 19-го, начала 20 века? Это викторианская эпоха. С одной стороны, это расцвет Англии как государства, расцвет колоний. Но при этом это и некий упадок общественной жизни, поскольку английское общество начинает терять интерес к религиозному, начинает терять интерес к своим христианским корням. И, собственно, написание «Властелина колец» — это была попытка при помощи мифа, при помощи сказки, при помощи пути сказки, как об этом говорил Толкин, рассказать английским подросткам или английской молодежи о тех истинах, о которых они уже слышали в школе на уроках закона Божия. По-новому повернуть для них истины христианского вероучения. По-новому рассказать для них о, в том числе, о подвиге Христа. Именно поэтому Толкин берет вот этот образ немного неуклюжего, немного смешного хоббита Фродо и заставляет Фродо пройти миссию, которая для человека, знакомого с Евангелием, уж очень напоминает миссию Христа. Только вместо креста – кольцо, которое Фродо несет для того, чтобы расправиться с тем злом, которое правит миром.
Можно таким образом прочесть трилогию «Властелин колец». Можно при этом, не ссылаясь на христианство и вообще не апеллируя к евангельскому сюжету, увидеть в этой истории что-то совершенно иное, на то оно и произведение искусства. И тогда действительно остается открытым вопрос, обязательно ли были заложены в это произведение именно христианские смыслы. И неужели пострадает тот читатель, который откроет для себя эту книгу и прочтет ее, ну вот, совершенно в другом ключе?
Нет, если он ее прочтет в ключе положительном, ну, с точки зрения такого вдохновляющего, очень благородного литературного произведения, это одно. Но если мы говорим о Толкине, то тут нужно учитывать следующее. Толкин творил в жанре аллегории. Когда есть некий текст, но за этим текстом нужно понять самое важное, да, о чем хочет сказать автор, к этому тексту нужен ключик. К этому набору символов необходимо применить некое правильное понимание. Если этого правильного понимания, если этого посыла, который был задуман автором, читатель не знает, то текст может быть воспринят неправильным образом.
А скажите, если, к примеру, мы обращаемся к тексту Толкина, к этой самой трилогии «Властелин колец», есть ли там какие-то образы или метафоры, о которых вы сказали, которые можно было бы, безусловно, считать именно как христианские? Если отбросить христианскую систему мышления, они становятся непонятны.
Насколько я помню, то победа добрых сил над злыми, сам Толкин об этом писал, приходится на День Благовещения.
Существенный аргумент.
Да. Но при этом, естественно, ни о каком Благовещении не говорится. Да, но, тем не менее, дата избирается именно этой. Галадриэль, эльфийская правительница, часто именуется у Толкина звездой Марии. А звезда Марии – это эпитет, который католики используют по отношению к Богоматери. В смысле том, каким западная культура наделила образ Богоматери. В английской культуре Богоматерь принято именовать «леди». С большой буквы. Ну, если говорить об Арагорне, то тут, наверное, да, образ Христа, он как бы распадается, наверное, на несколько персонажей. Да, тоже Арагорн, тот, кого не знали, тот, которого презирали. Именно этот человек, смирившись, приняв свою участь, побеждает зло. Да, так же, как Христос, смирившись перед чашей, уготованной ему, чашей страданий, побеждает темные силы. Чтобы для себя выяснить, кто же такой Гэндальф, нужно начать узнавать об истории мира Толкина, взяв в руки «Сильмариллион», предысторию «Властелина колец». И там повествуется о том, что ангелы, которые правят вот этим миром, которые находятся на далеком-далеком западе, посылают на тот материк Средиземья, где творятся события «Властелина колец», перед началом этих событий посылают туда 7 посланников, среди которых и Гэндальф Серый, который потом становится Гэндальфом Белым, да, приняв на себя служение отпавшего мага Сарумана. Так вот, Гэндальф для христианских толкователей творчество Толкина – это вот некий посланник свыше. Хотите ангел, хотите пророк. Некоторые наиболее увлеченные православные почитатели Толкина говорят, что вот Гэндальф – это такой вот образ Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Да, тот, кто ходит, проповедует и готовит мир к принятию света, к принятию добра.
А вы к какой версии склоняетесь?
Можно предположить, что и к последней.
Спасибо большое. Напомню, с нами в студии был священник Антоний Борисов, проректор Московской духовной академии и автор ряда публикаций, которые посвящены Толкину. Сегодня мы вспоминали его трилогию «Властелин колец» и последнюю ее часть «Возвращение короля», которая была опубликована 25 октября 1955 года, то есть произведению исполнилось 60 лет. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.